Печорах. Поезд «Москва-Таллин» прибыл на вокзал города Печоры Псковские около 5 часов утра. Трясясь в стареньком автобусе по пути к монастырю, я рассматривал этот, на удивление, ухоженный западно-русский городок с небольшими красивыми домами, с башенками и опрятными палисадниками. Печоры расположены всего в 5 километрах от границы с Эстонией. После революции до 1940 года городок находился на территории Эстонии. Оттого и остался цел монастырь, да и уклад жизни не слишком изменился. Вместе с другими пассажирами московского поезда я подошел к могучим крепостным стенам. Обитель была еще закрыта, и пришлось подождать, пока сторож в положенный час отворит старинные окованные железом ворота. Внутри монастыря неожиданно оказалось так уютно и красиво, что нельзя было не залюбоваться. Все здесь создавало впечатление, если не сказки, поскольку очевидно было явью, то чего-то удивительного. По вымощенной булыжником дороге я спустился на монастырскую площадь, по пути разглядывая разноцветные монастырские корпуса, разбитые повсюду цветники с прекрасными розами. А церкви здесь были такие уютные и приветливые, каких я нигде больше не видел. В главном соборе монастыря, пещерном храме Успения Пресвятой Богородицы, было почти темно. Когда я вошел, два послушника в черных одеждах до пола и с волосами, собранными в косички, зажигали лампады. Низкие выбеленные потолки тускло отражали свет, льющийся от лампад. Иконные лики в старинных окладах внимательно смотрели на меня. В храм постепенно сходились монахи в своих мантиях и клобуках. Стекался и мирской народ. Началась служба, которая прошла для меня на одном дыхании. Узнав, что скоро будет следующая литургия и что приедет архиерей, я поднялся к Михайловскому храму, расположенному на высоком холме, и отстоял еще одну службу. Все поражало меня. И дьякона с распущенными длинными волосами, и красивыми орарями по плечам, и грозный наместник, и священники, пожилые и молодые, лица которых были совсем другие, чем у людей в миру. И архиерей, огромный, очень старый, величественный в своих древних облачениях, с мудрым и необыкновенно добрым лицом. После окончания долгой службы монахи выстроились подвое и со стройным пением торжественно направились в трапезную. А я вышел на монастырский двор и поинтересовался у богомольцев, как можно остановиться в монастыре. Мне объяснили, что следует обратиться к благочинному. Я впервые слышал это слово и принялся твердить его про себя, чтобы не забыть. Когда монахи выходили из трапезной, я стал спрашивать у всех подряд, кто из них благочинный. «Благочинный сейчас с владыкой, но ты можешь обратиться к его помощникам, отцу Палладию или к отцу Иринею», — посоветовали мне. Я сразу признался, что никогда в жизни не запомню таких имен. Какой-то монах смилостивился надо мной и проводил к помощнику благочинного, а тот отвел в келью для паломников.